Вопрос 19. Монголо-татарское нашествие и установление ига. Монгольское наследие в культуре России. С глубокой древности в степях Центральной Азии обитали первобытные народы, основным занятием которых было кочевое скотоводство. К началу XI века территорию современной Монголии и Юга Сибири заселили кириты, найманы, татары и другие племена, говорившие на монгольском языке. Общественный и государственный строй кочевых народов имел свою специфику. Его основу составляла частная собственность не на землю, а на скот и пастбище. Кочевое хозяйство требует постоянного расширения территории, поэтому монгольская знать стремилась к завоеванию чужих земель. Во второй половине XII века монгольские племена под своей властью объединил вождь Темучин. В 1206 году съезд племенных вождей присвоил ему титул Чингисхана. Чингисхану удалось создать весьма боеспособное войско, которое имело четкую организацию и железную дисциплину. Первое десятилетие XIII века монголо-татары завоевали народы Сибири. После этого они вторглись в Китай и захватили его северную часть. В 1219 году монголо-татары вступили на землю Средней Азии. После этого завоевания группа монгольских войск под командованием Субудая, обойдя Каспийское море, напала на страны Закавказья. Затем монголо-татары вторглись во владение половцев, кочевого народа, жившего по соседству с русскими землями. Половецкий хан Катян обратился за помощью к русским князьям. Они решили выступить совместно с половецкими ханами. Владимир Суздальский князь Юрий Всеволодович в коалиции не участвовал. Сражение произошло 31 мая 1223 года на реке Калке. Русские князья действовали несогласованно. Один из союзников, киевский князь Мстислав Романович, сражаться не стал. Он укрылся со своим войском на холме. Княжеские распри привели к трагическим последствиям. Объединенное русско-половецкое войско было окружено и разбито. Пленных князей монголо-татары зверски убили. Не избежал этой участи и Мстислав Романович Киевский. После сражения на реке Калке продвигаться дальше на Русь победители не стали. В следующие несколько лет монголо-татары воевали в Волжской Булгарии. В 1227 году Чингисхан умер, его империя стала распадаться на отдельные части. В 1235 году монгольский племенной съезд принял решение о начале большого похода на запад. Его возглавил внук Чингисхана Вату Батый. Осенью 1237 года войска Батыи подошли к русским землям. Первой жертвой завоевателей стало Рязанское княжество. После пятидневного сопротивления Рязань пала, все жители, включая княжескую семью, погибли. Затем монголы захватили Коломну, Москву и другие города и в феврале 1238 года подошли к Владимиру. Город был взят, жители перебиты или уведены в рабство. Между тем, владимирский князь Юрий отъехал от города, пытаясь организовать сопротивление. Его русское войско 4 марта 1238 года потерпело поражение на реке Сити. После двухнедельной осады пал город Торжок, и монголо-татарам был открыт путь на Новгород. Но не дойдя до города примерно 100 километров, завоеватели повернули назад. Причиной этому, вероятно, послужили весенние распутица и усталость монгольского войска. На обратном пути монголо-татары столкнулись с ожесточенным сопротивлением жителей небольшого городка Козельска, оборонявшегося 7 недель. Второй поход монголо-татар на Русь был совершен в 1239-1240 годах. На этот раз целью завоевателей стали земли Южной и Западной Руси. После долгой осады был взят и разграблен город Киев, оборону которого возглавил воевода Дмитр. В 1240 году монгольское наступление возобновляется. Захвачены и разрушены Чернигов и Киев. Отсюда монгольские войска двинулись в Галицко-Волынскую Русь, захватив Владимиро-Волынский, Галич в 1241 году. Батый вторгся в Польшу, Венгрию, Чехию, Моравию, а затем в 1242 году дошел до Хорватии и Далмации. Часть Монгольской империи, под властью которой оказались русские земли, получила в исторической литературе название «Золотая Орда». Вместе со своей дружиной Александр внезапным ударом освободил Псков, Изборск и другие захваченные города. Получив известие, что на него идут основные силы ордена, Александр Невский перекрыл путь рыцарям, разместив свои войска на льду Чудского озера. Александр разместил войска под прикрытием крутого берега на льду озера, исключив возможность вражеской разведки своих сил и лишив противника свободы маневра. Учитывая построение рыцарей свиньей в виде трапеции с острым клином впереди, который составляла тяжеловооруженная конница, Александр Невский расположил свои полки в виде треугольника, острием упиравшимся в берег. 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва, получившая название «Ледового побоища». Рыцарский клин пробил центр русской позиции и уткнулся в берег. Фланговые удары русских полков решили исход сражения. Как клещи они сдавили рыцарскую свинью. Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали. Монголы установили на Руси иго-систему тотального подавления национальной жизни на захваченных территориях. В такой форме тотало-монгольское иго продлилось 10 лет, после чего князь Александр Невский предложил Орде новые взаимоотношения. Русские князья поступали на службу к монгольскому хану, обязанные были собирать дань, отвозить ее в Орду и получать там ярлык на великое княжение, кожаный пояс. При этом ярлык на княжение получал тот князь, который заплатит больше. Этот порядок обеспечивали баскаки, монгольские полководцы, которые с войском обходили русские земли и следили, правильно ли собирается дань. Это было время вассалитета русских князей, но благодаря поступку Александра Невского сохранилась православная церковь, прекратились набеги. В 1327 году произошло восстание русских людей против ордынского ига. Над Русью нависла угроза появления новой карательной рати. Настал час Ивана Калиты. Не имея выбора, ему пришлось вести татарскую рать на оппозиционную тогда Москве Тверь во избежание крупных набегов со стороны татар. За эту службу в 1332 году Иван стал великим князем. В конце 14 столетия Москва заняла главенствующее место среди всех других городов северо-восточной Руси. Иван Калита умер в марте 1341 года. С 1362 можно начать отсчет движения Руси к Куликовской битве. Это год, когда на Великом княжении утвердился Дмитрий Иванович. В 60-х годах 14 века Золотая Орда раскололась на две враждующие части, границей между которыми была Волга. В Левобережной Орде происходили постоянные усобицы со сменой правителей. В Правобережной Орде правителем стал Мамай. Начало борьбы за освобождение от татаро-монгольского ига на Руси связано с именем Дмитрия Донского. В 1378 году он, почувствовав ослабление Орды, отказался платить дань и перебил всех баскаков. В 1380 году полководец Мамай пошел со всей Ордой на русские земли, и на Куликовском поле произошла битва с Дмитрием Донским. Дмитрий Донской перешел Дон в ночь с 7 на 8 сентября 1380 года и сжег переправу. Отступать было некуда. Оставалось победить или погибнуть. В лесу он спрятал 5000 дружинников позади своего войска. Роль дружины была в том, чтобы спасти русское войско от обхода с тыла. Битва продолжалась один день, за который монголы, татары вытоптали русское войско. Тогда Дмитрий Донской приказал засадному полку выйти из леса. Монголы-татары решили, что идут основные силы русских, и, не дождавшись, когда выйдут все, повернулись и принялись бежать, затоптав генуэзскую пехоту. Сражение превратилось в преследование бегущего противника. Через 2 года пришла новая орда с ханом Тахтамышем. Он захватил Москву, Можайск, Дмитров, Переяславль. Москве пришлось возобновить выплату дани, но Куликовская битва явилась переломом в борьбе с монголо-татарами, так как зависимость от Орды теперь была слабее. Через 100 лет, в 1480 году, правнук Дмитрия Донского, Иван III, прекратил выплату дани Орде. Хан Орды Ахмед вышел с большой армией против Руси, желая наказать непокорного князя. Он подошел к границе московского княжества, к реке Угре, притоку Оки. Туда же подошел и Иван III. Так как силы оказались равными, то стояли на реке Угре весну, лето и осень. Боясь надвигавшейся зимы, монголы-татары ушли в Орду. Это был конец татаро-монгольского ига, так как поражение Ахмеда означало крах державы Батыя и обретение независимости русским государством. Татаро-монгольская ига длилась 237 лет. Чужеземная ига привела к длительному упадку в экономическом, политическом и культурном развитии русских земель, положила начало отставанию их развития и от передовых западноевропейских стран. Огромный ущерб был нанесен основе хозяйства страны, сельскому хозяйству. Запустили и пришли в упадок старые землевладельческие центры Руси, Киевская земля, центральные районы Северо-Восточной Руси, уцелевшие от гибели и плена жители, которые покидали оккультуренные места и спасались бегством в глухие, малодоступные для татар лесные чащобы Верхнего Поволжья и далее на север, в Заволжье. Тяжелым последствием монголо-татарского завоевания было разобщение Руси на отдельные ее части, приведшие к резкому ослаблению активных экономических и политических связей северо-восточных и северо-западных русских земель с населением западных и юго-западных русских земель, захваченных впоследствии польскими и литовскими феодалами. Массовое разорение и разрушение русских городов, гибель и увод в плен квалифицированных ремесленных кадров привели к падению роли городов в политической и экономической жизни страны, к утрате многих ремесленных навыков и технологических приемов, к огрублению и упрощению ремесла и ремесленных изделий. Дань серебром привела к утечке его в Орду и почти полному прекращению денежного обращения внутри русских земель, что привело к прекращению начинавшегося перед Батыевым нашествием развития товарно-денежных отношений. Потребовалось почти целое столетие упорного труда и героической борьбы народа, чтобы в этих тяжелых условиях восстановить домонгольский уровень народного хозяйства и обеспечить его дальнейший подъем и развитие как необходимую основу для ликвидации феодальной раздробленности и создания русского централизованного государства.